фигур, снимающих вытеснение. Психоаналитик совершает, при помощи психоаналитика, получается, совершаются две вещи. С одной стороны, убивается иллюзия времени, синхроничность личности с другими людьми. Это все фикция. И Фрейд об этом писал неоднократно. Все, что является объектом наших восприятий, писал он, это фикция, мнимость, которой ничего не соответствует. Все реальное внутри. Вот убивается иллюзорное время и воскрешается время настоящее. Об этом, кстати, и сказка. Сказка Шварца. Поначалу все это понимали, и все у нас шло хорошо. И если мы вспомним всех великих в психоанализе, от Ференца и Абрахама до Юнга и Ранка и Райка даже так, все так и понимали анализ и как его и строили. Но вот появилась такая странная парочка, которая пришла к Зигмунду Фрейду в гости в 1908 году. Это будущий глава английской психоаналитической школы Эрнест Джонс и будущий глава американского психоанализа Абрахам Брилл. В письме к Юнгу Фрейд сразу же написал: «Как увидел этих двоих, я к ним почувствовал что-то вроде расовой ненависти. Это не наши люди, это люди совершенно иначе выглядят. Не худые, не противные, худые, а человек, работающий со временем, он должен быть круглый, как андрогин. Он должен демонстрировать устойчивость, а не проблемность». И что в связи с этим вспомнил Фрейд, я это письмо цитировал в курсе по истории психоанализа, сказал: не зря говорил Юлий Цезарь, окружай себя только толстыми людьми, а этот Джонс слишком уж похож на Кассия, тощего Кассия. Не помню, какой был Кассий. Кассий — это был двоюродный брат Брута, и он вторым воткнул кинжал в спину Цезаря. То есть вот Фрейд, человек очень интуитивно одаренный, увидел двух своих убийц. Кассия и Брута, которые явились ему в 1908 году для того, чтобы заявить, что психоанализ — это терапевтическая процедура, и он только потом уже грустно моргал глазами, когда тот же самый Абрахам Брилл в 1924 году на Берлинском конгрессе заявил, что американский психоанализ не допускает вообще в психоанализ никого, не имеющего врачебного диплома. Вон из психоанализа самозванцы. И действительно все это было сделано. А что же было с людьми, которые доверились психоанализу и поверили в него? Часть из них ушло в ритуал. Ритуал, который потерял свой первичный смысл, но тем не менее сохранился как нечто устойчивое. И по этому поводу мы можем вспомнить критику Фрейдом своего родного иудаизма. Помните, он говорил примерно то же, что и Василий Розен, что изначально живое, связанное с культом фаличности и с рождением ребенка, половым актом и рождением ребенка как служением Богу, учение представляет из себя теперь какую-то странную процедуру бессмысленных ритуалов. Фрейд отождествлял себя с Моисеем и, соответственно, написал даже эту горестную статью о знаменитом рогатом Моисее Микеланджело, который в очередной раз, уже третий раз, приносит им скрижали завета, и видишь, они опять делают все, не слава Богу. Кстати, в 30-е годы психоаналитики Фрейда даже на конгрессы не приглашали, считая его уже полным идиотом, который не врубается в новые веяния эго-психологии. зарождающихся методик объектных отношений. Так вот, не приглашали, но он все-таки удерживается. Вот, очень красиво, это даже движение руки Моисея ему всегда казалось значимым, что надо бы разбить, лишить их права называться психоаналитиками, но что делать? Других-то все равно нет. Избранный народ-то избирали буквально лучших, но что же делать, если им значимым более стало зарабатывание денег, а не та культурная миссия, которая стояла. Так вот, часть людей ушло в некий ритуал. Остальные должны были спасаться сами. И вот теперь все, давайте перейдем к Шварцу. Чем нам ценен Шварц? Шварц реализовал в своем этом тексте очень хорошую фразу. Для утопающих в реке времени, в священном Стиксе или Акеронте, который, кстати, Зигмунд Фройд и разбередил, помните его заявочку из эпиграфа к толкованию сновидений, если не растревожу олимпийских богов, то уж Ахерон-то я разбаламучу. Ну вот и разбаламучу. Что говорит по этому поводу Шварц? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот конец этой сказки очень конкретен. Они снова стали детьми, с бою взяли, чудом вернули, они потерянное было время. Они-то спаслись, но ты помни и учись у них. Вот там надо научиться. Это некая инструкция. Я без всякого психоаналитика, без всякого социума. Просто четыре человека собрались. Петя Зубов, Вася Зайцев, кто тут еще? Поспелова какая-то там, Маруся, и Наденька Соколова. Вот нормальные, простые люди. И взяли и вернули себе детство. Вернули себе детство, хотя они уже жили в мире стариков. Это совершенно жуткие, не знаю, ну как обычно, талантливые люди пишут только антисоветчину. Совершенно жуткий мир открывается перед Петей Зубовым, когда он осознает свою проблему, что он старик, а детство у него кто-то украл, он только старик. И что он видит? Он видит, что вокруг одни старики. Один старик идет с портфелем. Это старик-учитель. Другой старик навстречу идет с кисточкой и с ведром. Это старик-маляр. Какой-то старик мимо проехал на пожарной машине. Это старик-пожарник. Это мужской мир. Старуха идет с большой корзинкой, помните, корзинка – это символ женских гениталий, да? Старуха с большой корзинкой. Старуха, то есть, какая старуха? Вы не школьница? Подошел к ней Петя Зубов, скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница? Что? – сказала старуха сурово. Застучала ногами, как замахнется на нее своей корзинкой. Ужас какой-то. Знаете, вместо вот этих славных детских игр сексуальность превращается в замахивание корзинками друг на друга. Просто что-то сумасшедшее. Что-то происходит в этом мире. Кто-то виноват. Кто-то украл время. Детство исчезло. Что такое детство? Детство, тут написано, детство, когда люди не тужат. Когда они не считают время, кончилась первая четверть года. Ну бог с ней, еще одна будет четверть, еще одна. Главное, какая заповедь Пети Зубова? Я все успею. Не надо гнать волну, страх перед временем. Смерти нет. Вот это детская психика. А вторая часть психики – старики. Старики трудятся. В стариках умерло детство, у стариков нет мамы. Вот он в качестве старика приходит к маме, мама стоит и молчит. И он ей говорит: «Мама, неужели ты меня не узнаешь?» «Извините», говорит мама, «простите, нет». Вот такое «нет». «Иди, работай, старик». И он идет, понимаете, и думает, что в принципе я вот всю жизнь работал, мне уже на пенсию надо идти. А кто мне выплатит пенсию, потому что я только в третьем классе как-то учился, и то как-то плохо. И очень четко, ну это все-таки наша советская книжка, очень четко книжка показывает, что если ты будешь неправильно обращаться с временем, если ты не получишь урока из этого текста, то что? То пенсии у тебя никакой не будет, потому что ты станешь стариком внезапно. Внезапно, это как религиозная заповедь, внезапно будет некий суд, и надо взвесить, вот что ты сделал. Оказывается, что взвесить нечего. Взвешивают в мире стариков лишь некие формы убережения времени. Что же делать? Если этот мир стал заговором стариков против детей, если властвуют старики и волшебники, и они крадут у людей время, причем они заменяют собой маму, символика леса, избушки в лесу, и должна сидеть злобная, но мама, какая-нибудь баба-яга, которая связана со смертью, но не со временем. И она отправляет тебя дальше по жизни себя. Тут тупик. Сидят злобные старики и крадут, высасывают время. Что делать? Три вещи. Очень четкие, что нужно делать. Во-первых, надо осознать себя ребенком. Осознать себя ребенком. Не ездить на трамваях, хватившись за колбасу, с бородой развивающейся по ветру, как Вася, Заяц. А понять, что ты ребенок в обличии старика, и надо с этим что-то делать. И вот он бегает и пытается людям объяснить. Второе. Надо крутить стрелки назад. Причем не просто стрелки назад, а надо крутить стрелки назад в избушке. В избушке, то есть возвратившись к изначальным ценностям материнского дома. И что? Третье обязательно. Дальше тратить время не понапрасну, а правильно. Правильно. Первые две заповеди
это своеобразный какой-то самоанализ. Сознание в себе ребенка, проведение некоего анамнезиса, откручивание стрелок назад. И здесь мы говорить даже много об этом не будем. Нас интересует больше третий вопрос. А как же дальше жить, чтобы не было проблем? Как тратить вновь обретенное время? В общем, время становится действительно деньгами. 20 век дал нам этот лозунг. Время – деньги. Так вот, что делать с этими деньгами, если мы их украли обратно, взяли, лучше сказать, у стариков? Здесь есть пять вариантов, и я их расскажу, после чего мы обсудим этот текст, вспомнив его еще раз. Во-первых, деньги можно копить. Это как раз тот вариант нашего культурного героя, который осужден в другой культовой книге. Это вариант «Корейка». Деньги, как и время, можно копить путем воздержания, разрядка. Времени всегда связано с разрядкой желания. Выход из поля времени, Фрейд показывал это, возможно, йога, возможно, какие-то формы деструкции, связанные с подавлением желаний, с какими-то формами даже бегства в болезнь.
как борьбы со своими желаниями. Да, но это очень вредно для здоровья. Накопление времени – это накопление танатоса, потому что время питается энергетикой этого злобного бога. И это всегда отдача себя во власть бога смерти. Копить время мы не будем. Может быть, можно деньги и время транжирить, не замечая, как мы стареем. Брать от жизни то, что хочется, остальное выбрасывать. Очень хорошо поступает Маруся Поспелова, красиво. Мы ее любим в этом тексте. Она ест сайку с изюмом. Она ест только изюм. И вот она съедает этот изюм, а сайку выбрасывает. Вот, класс. Хороший ход по жизни. Когда мы едим только изюм, время не имеет значения. И то, что этот изюм кончится, известно заранее. Но, как говорится, нам будет что вспомнить. Нам будет что вспомнить, и нам ничего не всучат в нагрузку. Это неправильно с точки зрения сказки. И как эта неправильность мотивируется? Если ты ешь только один изюм, ты не способен свое детство воспроизводить. Ты неестественен, ты зависим. Вот валяется мячик, кто-то забыл. Ты берешь, играешь. Вот лежит газета «Пионерская правда». Ты это делал, это Маша Поспелова. Фамилия даже такая интересная, да?
Ты сидишь, читаешь эту «Пионерскую правду». Тратить время можно только на внешние цели. И если ты эти внешние цели даже выбираешь самостоятельно, ты являешься манипулируемым объектом, и никогда ты с ребенком в себе не договоришься. Ребенок в тебе молчит. Вот этот Вася, как его, Зайцев, гораздо более выигрышно здесь выглядит, зацепившись за колбасу трамвая. Поспелого и что-то там проблемы. Третий вариант. Если время – это деньги, то деньги можно красть у других людей и тратить не свое, а чужое время. Это наш с вами вариант, профессиональный. Это называется, когда психоаналитик за счет клиента решает свои бессознательные проблемы в рамках отведенного времени, которое в данном случае получается украдено. Шварцов отговаривает нас от этого. Он показывает психоаналитиков как злобных стариков, которые крадут чужое детство, сами при этом кряхтя и постановая от каких-то старческих болезней, тем не менее резвятся как дети. Чужое время не прирастает. К сожалению, чужое время надо возвращать. И, к сожалению, когда чужое время из тебя вынимают и уносят, то человек встает и уходит вместе со своим временем, то у тебя не остается ничего, ты просто в столбнике стоишь, чувствуя, как исчезает то детство, которое ты тут якобы напридумал. Четвертый вариант. Время можно инвестировать, вкладывать. Например, в ребенка. Самый приемлемый в человеческом сообществе способ инвестирования времени. Создание некой пирамиды, финансовой пирамиды или пирамиды времени, когда мы через своего ребенка как бы вновь воспроизводим ситуацию своего детства, он со своим ребенком и так далее. С тоже не вариант. Тоже не вариант. И мама Васи Зубова нам это показывает. Ребенок вырастает. И рано или поздно ты не узнаешь в нем себя, ты не узнаешь в нем ребенка. Какой-то чужой длинный старик, как написано. «А чего, дедушка?» — говорит мама. «Да ничего, он стоит и думает, вдруг его узнают». Нет, он чужой человек. И, соответственно, он молча поворачивается и уходит, опять же унося все ваши инвестиции. И это очень грустно. Поэтому остается только пятый вариант. Время можно тратить. Тратить с умом, как сказано. На что? А время можно тратить на 5 возможностей. За время можно купить наслаждение. Наслаждение убивает время и является чем-то очень ценным и значимым. А за время можно купить счастье. Счастливые, да, тоже часов не наблюдают. Время они свое выбрасывают целыми блоками и получают за это то, что получают. За время можно заплатить, время не может заплатить за творчество. Творчество тоже прорыв, победа над временем и над смертью где-то. Время можно потратить в неких игровых ресурсов. Вот классики можно поиграть, в мячик. То есть в чем-то, что тебя... Тебе позволяет самовоспроизводиться без всякой социальной цели. И, наконец, время можно вложить в трудовые ритуалы. И вот ритуалы трудовые, которые тоже регламентируют затраты временные, дают некий эквивалент. Шварц, естественно, пропагандирует нам последний вариант. И нам его можно понять, он в 30-е годы все это писал, попробовал бы он написать что-нибудь другое. Что же выбрал 20 век из этого списка? Все выбрал, без исключения. Все и одновременно ничего. Почему? Потому что он поставил нам проблему и показал, каким бы путем ты ни пошел, как сказки, да, когда Илья Муромец подходит к перекрестку, говорит, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, сам помрешь, прямо пойдешь, пидоров станешь. Ну, это анекдот старый. И вот он идет прямо, там Змей Горыныч пьет двумя шеями воду из реки, третий спит, раз, две шеи обрубал. Третий просыпается, говорит, ну что, Илюша, и кто ты после этого? Так вот, соответственно, все эти варианты приводят к некоему неудобству и неким проблемам. Все, без исключения. И поэтому, когда мы с вами, подводя итоги 20 века, смотрим на него с этой точки зрения, мы вот что можем сказать. Мы можем сказать, что с этой точки зрения 20 век – это был очередной пустой век, где мы совершали несколько штрафных кругов, связанных со страхом и взаимной агрессией людей, потерявших Бога. Ну вот помните у Голдинга, самый красивый, который мне удалось вспомнить, образец этих переживаний, повелитель мух. Люди потерялись, церковный хор вдруг потерпел аварию, катастрофу, эволюцию. И начали переживаться маленькие дети. Создались какие-то культы из трупа летчиков. Начали охотиться, убивать друг друга. А потом там же мечта в Голдинге. А потом вдруг уже там с дубиной, занося дубину над черепом променившегося члена племени, вдруг увидели, что морского пехотинца, который шел, ну, их эскадрилья, и они тут же заплакали, сказали, дяденька, вот мы здесь, спасите нас. И весь этот кошмар закончился. Вот это и есть с данной точки зрения
20 век. Люди поссорились с Богом. Бог отвернулся от людей. Люди создали психоанализ. Психоанализ частично им помог, частично тоже заблудился, потому что тоже потерял Бога, я имею в виду, отошел от заветов своего Мессии.
Дело спасения утопающих стало делом рук самих утопающих. То есть человек стал перед лицом выбора.
И делая этот выбор, любой выбор, он, этот человек, должен за него расплатиться. Идешь ты в счастье, идешь ты в наслаждение, идешь ты в творчество или в труд, все равно ты должен заплатить.
Чем?
Ты должен заплатить временем и потерять свой собственный путь к смерти. Вот это тот вывод, который еще Фройд наметил. 20 век – это век, когда человек, поссорившись с Богом, потерял свой путь к смерти. Человек борется со временем, и борется со временем при помощи болезни. Те прекрасные мечты о смерти как последнем оргазме остались в мечтах Зигмунда Фройда и в образах неких старцев, которые угасали, радостно улыбаясь, исчерпав в добрых фокусах и делах свою психическую энергетику. Они не знали времени, не могли 20 лет на одной ноге на столбе постоять. Надо же подумать об этом. Там 10 лет в гробу пролежать, не пошевельнувшись. Вот как вот мы относимся к столбничеству сегодня? Просто с недоумением. А это нормально. Никаких проблем у людей по этому поводу не возникало. Они были настолько в мощном экстазе единения с божеством, что все это пролетело как некий чудесный миг. Какой вывод мы здесь можем сделать? 20 век – это не просто век штрафного круга в борьбе со временем. Мы что-то достигли, чего-то достигли. Вот Шварц пишет. С бою взяли. Ой, ну действительно, с боем. Чудом вернули потерянное напрасное время. Что это значит?
Это значит, что мы выжили вообще в 20 веке. А этого быть не должно. Человек, потерявший Бога, человек, сделавший время индивидуальной проблемой, это человек пошел по дороге смерти.
Он не может выживать, тем более коллективно. Выжили и показали друг другу, что так можно жить, хотя и тяжело. Мы создали культуру болезни. Мы свыклись с тем, что болезнь есть норма, а невротичность есть свойство человеческой личности.
Мы научились главному. Мы научились страдать для того, чтобы расплачиваться за право жить и право пользоваться временем самостоятельно.
Если мы научились страдать, то дальше уже легче. Мы сумеем родить нового Бога в виде четвертого поколения Богу.
Но об этом речь впереди, тем более, что 20 век нам не показывает новых богов, он показывает нам богов
старых. Что же касается вот данного текста. Главный его пафос напоследок – это кто главнее в этом мире – старики или дети?
В каждом из нас живет два существа – старик и ребенок. Старик одержим, ну, так скажем, два клиента, юнгианский и психоаналитический. Юнгианский клиент, старик, он видит смерть.
И смерть дает смысл его деятельности. Этот смысл связан с
определенной реализацией себя в социальном поле, с получением некой пенсии, ну, в кавычках, то есть некой отдачи за затраченное время. Ребенок видит маму.
Он не видит смерти, он видит маму. И для него, по сравнению с мамой и ее теплом, все эти заморочки первой четверти третьего класса 14-й школы абсолютно ничего не значит.
Ребенок еще не вошел в ритуалы умирания, в нем еще старик не господствует.
Кто же главнее у нас и на кого мы должны делать ставку? Ребенок или старик? Старик или ребенок?
Шварц уверен, что ребенок. За это ему большое человеческое спасибо. Я лично не ожидал, что он так
закончит этот текст. Он мог бы сказать, что они теперь научились правильно учиться, работать, там, беречь народное имущество, там, распределять свое время. Нет, он пишет, они снова стали детьми, они чудом и подвигом вернули себе это право.
Вот это круто, это молодец. Как говорится, пока не оборотитесь и не станете как дети, не войдете в царствие небесные.
Но когда мы обратились и стали как дети, возникает вопрос последний. А мир-то, это все равно мир стариков. Вот они носятся на пожарных машинах, ходят вот где там оставил, с портфелями, чтобы преподавать там что-то, или с корзинками старухи бродят. О каждом из них ребенок. И каким образом этот ребенок должен обращаться со своим стариком, должен каким-то образом находить контакт
с ним. Только через игру. Только через игру. Шварц — это настоящий друг ребенка, как вот какой-нибудь Виннету или Чингачгук,
вождь индейцев, вот Шварц, он вождь детей. Он показывает, что надо попытаться найти во взрослом мире элемент игры. Вот он идет с портфелем, вот он идет с кисточкой, вот он идет на пожарной машине, или самый красивый. Вот ты едешь,
9-й номер, трамвай, прицепился на колбасу и едешь. Вот твои корефаны. Прибежали, тебя сняли с колбасы. Почему? Трамвай притормозил на перекрестке. Что дальше они делают? Они садятся в этот же трамвай, и что? К ним сразу пионеры.
Говорят, бабушки, дедушки, садитесь, пожалуйста, вы работали, вы устали. Говорят, пошли вы, пионеры. И начинают обсуждать, интересные какие-то дела. Ну, трамвай, сейчас поедем в лес, там, найдем избушку. И так далее.
То есть не обязательно болтаться на колбасе. Можно ехать и внутри трамвая, но не надо признавать себя стариками, которым вот уступают место. Вам пионеры жизнь, значит, а мы вот теперь будем жалко доезжать там, что там, за лесом, кладбище, да, на трамвае. Не надо этого, это лишнее, говорит нам Шварц.
И для того, чтобы этого лишнего избежать, он нам всю ситуацию 20 века покажет как что? Как игру, как детскую игру.
Как игру вот, тоталитарный режим, да? В 44-м году опубликовал, чтобы никто не догадался, что про нас, про Гитлера, там, драконы. Да? Опять же, детская игра, связанная с культом отца кастратора, или, скажем, та же тень, то есть работа сознания. Опять же, детская игра, сплошные игры.
И вот эту логику игры нащупав, подключив туда ребенка,
можно лишь придуриваться старичком, как Шварц, он придуривался старичком. Они все же там были такие придурки, вы помните этих периодов, да? Они говорили и писали для конспирации разные вещи, например, Хармс писал, как я ненавижу детей, там, они вонючие, а почему ненавидят как детей? Он маскировался, что они есть все дети, но они дети, которые в телах мужичков, старичков, старушечек. Вот это и есть завет 20 века, что вот мы по третьему разу прочитали заповедь великого Иисуса из Назарета. Блаженный нищий дух, да их царствие небесное. Да? Блаженные духом — это не придурки. И блаженные духом теперь — это не те, кто раздали имущество. У нас нету, кроме времени-то, никакого имущества. Раздать время — это значит сдохнуть. Блаженные нищие духом — это люди, которые все эти верховные социальные ценности воспринимают как нищие, как то, что им подается для их цели. А они уж сами будут решать, что с этим делать. Они это не зарабатывают. Они это получают почему? Хотя они работают где-то. Потому что их ценность другую. Они выводят ценности. Вот их заставляют сайку с изюмом, да, жрать. А они в данном случае едят изюм уже не потому, что они транжирят время, а потому, что они сумели остаться ребенком. И в этом качестве, мне так кажется, съедая сайку вместе с изюмом, они все равно психологически едят один изюм. Вот это завет Шварца. Что хотите, то с ним и делайте. Он намекает, что вот есть сайку вместе с изюмом, но вот ребенок в тебе получает удовольствие от изюма. Старик получает удовольствие от сайки, что это вот калории для работы там надо. Но надо суметь так сосредоточиться, чтобы чувствовать только изюм. Вот тогда в этой жизни будет хорошо, и даже этот психоаналитик славный, как торговец временем, не понадобится, еще ему продадим свои собственные излишки. Вот маленький текст, дальше будут тексты побольше. Вы, может быть, не совсем ожидали, что будет разговор по этому тексту, потому что не обозначили у нас в объявлении автора. Но, тем не менее, если возникли все-таки у вас какие-то ассоциации, я просил бы вас их не скрывать и проговорить сегодня. Тем более у нас такая большая аудитория собралась здесь вас послушать, пожалуйста. Да, прошу вас.
У меня предложение, прежде чем принять пищу, надо прибрать эту пищу. Надо почувствовать, что действительно была искусство, что это не нарисовано как то, что это действительно настоящее. Об этом не будет. Для этого надо поиграть в игру.
К сожалению, вы абсолютно правы, но, к сожалению, мы здесь каждый раз чувствуем грань, потому что, когда мы начинаем играть, мы начинаем девальвировать, обесценивать цель деятельности и зачастую ее не завершаем в качестве цели. В частности, если мы с вами, опять же, к метафоре еды вернемся, поиграем сначала с ней, например, в футбол каким-нибудь, Бигмаком немножко, то мы не всегда захотим потом его засовывать в рот. Вот классика здесь, игра с едой, это сказка «Колобок». Там ведь, я так понимаю, чисто в игровом режиме говорили: «я тебя съем», потому что по лесу бродячая булка, она настолько уже грязна, что цель теряется. Хотя игра есть игра, и фантазия раскрасит любую грязную булку, но надо все время эту границу как-то держать, потому что, к сожалению, мы
два этих разных царства игры и социально контролируемой деятельности не всегда можем объединить. Хотя, конечно, я был бы счастлив, если бы мы хотя бы в рамках некой тусовки смогли бы что-то такое, о чем-то договориться. По крайней мере, я очень рад, что в данном, как мне кажется, качестве игровом существуют наши психоаналитические пятницы, что они не стали, как это было раньше, уже давно существует, ни средством зарабатывания денег, ни проработки каких-то концептуальных проблем дискуссионных и так далее. Но будем считать, что мы сэкономили эти полтора часа времени, их у нас никто не отнял. Мне лично очень близок текст Шварца, пьеса «Обыкновенное чудо». Я бы хотел по этому тексту поговорить о проблеме любви в 20 веке, о страхе любви и о трансформациях, которые связаны с нею. Если вы не возражаете, мы бы в конце апреля месяца или в начале мая, там, где будет у нас свободная пятница, объявление мы повесим, это бы сделали. А если у вас есть какие-то желания, то в рамках этой логики я был бы рад, чтобы вы подключились. Какие еще сегодня? Да, извините, я вас не сразу заметил. Так.
У меня, конечно, такое впечатление, что у вас больше поэтический, вы, конечно, поэтический. Тем не менее, вы пытаетесь, вот сегодня у вас прозвучала какая-то рекомендация. Вот, ну, лучше быть так, лучше быть таким, лучше таким не быть, да, правильно? То есть лучше быть больше ребенком.
Я так прикрылся немножко Шварцем, но Шварц мудрый человек, действительно.
Да, но здесь какая-то конкретика у вас звучала, все-таки, как какие-то прямо, ну, наставления, да, каким быть и каким не быть, это было, как у вас звучало. Но опыт-то показывает, насколько я знаю, вот стариков, например, вот именно психофизических стариков, это, как правило, вот он человек, если у жизни есть какой-то темперамент у него, то есть от природы, может быть, от рождения, вот эти люди, они так и живут, понимаете, они как бы детьми остаются. А, например, есть люди, которые действительно вот подобного рода, допустим, рекомендации словесные все равно не могут их изменить. Понимаете? То есть получается, что вот даже вот такими рассуждениями, размышлениями и советами изменить вообще нельзя. Понимаете? Вот это как есть, так и есть. Вот. С одной стороны, вы говорите, ну, какие-то рекомендации, с другой стороны, вы понимаете, что они бессмысленны.
Ну, они не совсем бессмысленны. И почему? Потому что мы с вами находимся в стенах Института психоанализа, а психоанализ не случайно все сделал в мире для того, чтобы профессиональная квалификация, получаемая человеком в этой сфере, совпадала со старостью. То есть диплом Института психоанализа в среднем человек получает 50-55 лет в тех же Соединенных Штатах, и годам к 60 он становится уже достаточно опытным, сертифицированным специалистом. Это связано было с целым рядом чисто эмпирически найденных вещей, я не буду о них говорить, потому что это не очень приятный разговор. Но когда мы начинаем в таком молодом и среднем возрасте входить в эту систему, мы искусственно выращиваем внутри себя старика и на него опираем некие свои профессиональные возможности. Ну, начиная от некого стремления не чувствовать, а рассуждать, заканчивая тем, что свои чисто естественные для молодого человека телесные желания, мы должны прорабатывать как некий инструментарий для интерпретации восприятия клиента, другого человека и так далее. Поэтому я апеллировал в таких вот доводах прежде всего к себе, естественно, и к коллегам, которые приходят в наш институт, получая определенную профессиональную ориентацию, чтобы они не забывали своего ребенка и постоянно, как педали велосипеда, крутили бы эти стрелки назад, ибо мы все здесь делаем над собой, даже вот модели для профессиональной идентификации привозим, где-то моложе 70 лет не встречал, для того, чтобы войти в некую искусственную, профессионализированную, окрашенную, профессионально окрашенную старость. Может быть, это правильно, для того, чтобы не делать в профессии тех гадостей, которые когда-то наделало поколение первое психоаналитиков, входившее в анализ в молодом возрасте. Вы помните, чего они только не вытворяли. Но это, может быть, это и правильно. Но индивидуально мы должны опираться на ребенка, живущего внутри нас, на какие-то игровые формы разрядки, опять же, с условием того, что в профессии нам играть запрещено, тем более, как кошка с мышкой, да, с нашим клиентом. Мы должны быть там стариками, мы должны быть ответственны, ритуализированы и скромнее в желаниях быть. Поэтому надо организовывать некие игры, некий изюм засовывать в эту суховатую сайку. И я как раз все время к этому призываю, чтобы у нас мы помнили о том, что есть много пятниц на неделе, в месяце много пятниц, суббот, воскресенье. Я вот очень редко бываю в Санкт-Петербурге, вот прилетел позавчера, завтра утром уезжаю.